Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Старейший теннисный турнир Уимблдон ведет свою историю с 1877 года. С тех пор он не проводился только во время двух мировых войн. В 2020-м его отменили из-за пандемии коронавируса. В этом году уимблдонский турнир стартует 28 июня. На травяные корты опять выйдут лучшие теннисисты и теннисистки мира, традиционно облаченные во все белое. Из сильнейших представителей мужского и женского тенниса на Уимблдон 2021 по различным причинам не заявились испанец Рафаэль Надаль и японка Наоми Осака. Тем не менее, интриг на турнире предостаточно. Например, в этом году серб Новак Джокович сохраняет шансы на оформление календарного золотого шлема. Он уже выиграл открытый чемпионат Австралии и Ролан-Гаррос. Остаются еще два турнира большого шлема – Уимблдон и открытый чемпионат США, а также Олимпиада в Токио. В женской сетке турнира, как показал прошедший совсем недавно Ролан-Гаррос, сюрпризов можно ожидать практически от любой теннисистки. О самом престижном теннисном турнире большого шлема – Уимблдоне сегодня будем говорить со спортивным комментатором, экспертом по теннису Дмитрием Калугиным. Дмитрий, приветствую вас.
Добрый день.
Дмитрий, классика Уимблдона – травяное покрытие. Вот для тех, кто не глубоко вовлечен в теннис, за 50 лет технология осталась все той же или там, как в футболе, рулонный газон стелят?
Ну, почему же за 50? В общем-то, история Уимблдона насчитывает куда больше лет. И нужно сказать, что покрытие в теннисе значит намного больше, чем в футболе, если сравнивать, в общем-то, эти два вида спорта. Так или иначе, раньше, вот знаете, во времена моего детства и юности и трава была зеленей на Уимблдоне, и побыстрее, да и игроки были, в общем-то, совсем другой направленности, и мы видели абсолютно другой теннис. Теннис, в общем-то, укладывался в 2-3 удара, это была подача, выход стремительной к сетке и игра на поражение уже с лета. Сейчас теннис идет по пути глобализации в том плане, что теннисисты становятся универсальными солдатами, они играют примерно в один теннис на всех видах покрытия. То есть это интенсивный обмен ударами задней линии, будь то трава, будь то грунт, будь то хард. Да, понятно, что скорость отскока мяча на грунте несколько меньше, чем на харде и на траве той же. Но так или иначе, то есть вот того тенниса, который был в середине 90-х годов, когда был Борис Беккер, Пит Сампрас, Горан Иванишевич, потом Патрик Рафтер, когда с подачи теннисисты выходили к сетке и завершали розыгрыш ударом с лета, сейчас мы не видим. И по той причине, что несколько изменилась составляющая вот самой травы, несколько более медленная. Ну, вообще сейчас в теннисе такая политика, чтобы игра становилась более медленной, как-то ее сдерживать. Соответственно, она будет более комфортна и интересна для зрительского глаза. Так, по крайней мере, функционеры тенниса мыслят, потому что, ну, что интересного в теннисе рассуждают они, если он будет заканчиваться подачей и выходом к сетке. Поэтому трава становится чуть более медленной и чуть более длинными розыгрыши становятся. Вот такой теннис мы будем наблюдать на Уимблдоне в этом году.
В этом году на турнире отказались от особой формулы посева и провели его по рейтингу. Во-первых, почему, а во-вторых, в чем различие вот этих формул? В чем особенность была особой формулы?
Вот-вот-вот, о чем мы и говорили. Вот эта вот глобализация, вот это уравнение всех турниров, ну, вредит, конечно, теннису, на мой взгляд. Раньше теннисист мог стоять в рейтинге чуть ниже, ну, как-то вот, может быть, неудачно он провел последние несколько турниров, немножко опустился в рейтинге, но, памятуя о том, что он очень хорошо играет на траве, соответственно, организаторы Уимблдона могли ему дать более высокий посевный номер, номер в своей сетке, чем его рейтинговый номер. Вот такая практика была всегда на Уимблдоне, но сейчас и от нее отказались, и действительно теннисист получает тот номер посева, под которым он стоит, соответственно, в рейтинге ATP. Но вот если приводить конкретный пример, сейчас вот Роджер Федерер, например, стоит в рейтинге, какой он там, 7-й, грубо говоря, да, Если бы это было раньше, то я бы не удивился, если бы организаторы Уимблдона дали бы Федереру, ну, третий номер посева, например, после Джоковича и, ну, скажем, Медведева. За его заслуги, за его умение играть на траве. То есть Уимблдон в этом плане становится похожим на другие турниры, и это, конечно, грустно, когда турнир, тем более такой престижный в плане своей исторической составляющей, вот теряет свой изюм.
Рафаэль Надаль снялся с Уимблдона. Понятно, что Роджер Федерер с каждым годом не молодеет, и у Новака Джоковича великолепный шанс сравняться с ними по титулам «Большого шлема». Как вы считаете, сможет или трава не его покрытие, и кто основные конкуренты Джоковича вот на пути, возможно, даже к календарному золотому шлему? В этом году такое возможно же?
Абсолютно верно. Действительно, календарный золотой шлем. В свое время, я помню, Штеффи Граф брала в 88-м году, когда выиграла все 4 турнира Большого шлема и Олимпиаду в Сеуле. Ну, действительно, на бумаге выглядит все так, что Джокович очень такой фаворитный фаворит, и остановить его будет практически невозможно, памятуя о том, что как он играл последние годы на Уимблдоне, и памятуя о том, что опять-таки, например, вот Рафаэль Надаль снялся с турнира. Хотя, может быть, он и не был бы его главным конкурентом именно на Уимблдоне, но так или иначе, Надаль умеет играть везде, и Уимблдон тот же выиграл 2 раза. Что касается главных фаворитов этого турнира, ну, конечно, Джокович, и, конечно, шанс у него сравняться по количеству титулов одиночных на Грэнд-слэмах с Федерером и Надалем очень хороший. 19 у Джоковича, 20 у Надаля и Федерера. Но вот лично мое мнение... Это может быть такая завиальная немножко мысль, но слишком перегрет вот этим желанием, стремлением к рекордам Новак Джокович. Он везде подчеркивает то, что я хочу быть первым, я хочу, я, мои рекорды все будут. Вот мне кажется, он все-таки должен быть поскромнее. И вот на данный момент его поведение мне не кажется достойным чемпиона, который бы вошел в историю как самый большой чемпион. И мы видели, что может случиться с человеком в абсолютно выигрышной ситуации для него, как казалось бы, вот US Open прошлого года, все шансы у Джоковича выиграть очередной турнир Большого шлема, и он психует, бросает в порыве злобы мяч в сторону линейного какого-то там арбитра, и, соответственно, его дисквалифицируют. Это к тому, что какая-то непредвиденная ситуация может сложиться, которая помешает Джоковичу выиграть очередной турнир Большого шлема. Конечно, на это закладывать много шансов не стоит, но, тем не менее, все в нашей жизни бывает. Ну, от Федерера я, понятное дело, не жду здесь никаких героев. Все-таки его лучшие времена, да и просто хорошие, наверное, все-таки позади. И здесь дело не только в возрасте, дело в том, что слишком много он сейчас пропустил, набрать форму не получается. Короче говоря, Федерера я не верю на этом турнире. А вот в более молодое поколение, ну, в того же Циципаса вполне. Есть ребята хорошие, есть ребята талантливые. Мы видели на Ролан-Гаррос Музетти, как бился с Джоковичем и вел у него 2-0 по сетам. Я не удивлюсь, если Джокович кому-то из молодых проиграет. Но, скорее всего, конечно, у него шансы очень хорошие. Значит, у нас получается расклад такой, что в Федерера мы не верим. Джокович, скорее всего, выиграет. Но все-таки хороши молодые теннисисты. Я бы их, вот так скажем, аккуратно со счетов не списывал.
И даже наших? На траве кто из наших неплох?
Хороший вопрос. Да нет, наших бы списывал. Потому что, ну, давайте...
Несмотря на высокий посев?
Да, давайте по персоналиям быстренько пробежимся. Даниил Медведев. Ну, вообще, из всех наших, я это еще говорил и 2 года назад, я считаю, что самые большие перспективы у Андрея Рублева. Вот на мой взгляд. Считаю, что Медведев, конечно, очень качественный теннисист, очень такой самобытный, с интересной техникой. Ну, на траве от него я героев, как и от Федерера, не жду. Все-таки к траве, мне кажется, нужно иметь какой-то свой подход. Даже к такой траве, которая сейчас. Не думаю, что Медведев заберется дальше, ну, скажем, четвертьфинала на Уимблдоне. А Рублев тоже. Вот я чувствую так, что у него отношения не выстраиваются того плана и того уровня, который хотел бы, к которому он привык на харде, на грунте. Поэтому я не думаю, что Андрей дойдет даже до четвертьфинала. Я думаю, что четвертьфинал на Уимблдоне для него будет очень хороший результат. Ну, а Карацев, Хачанов, мы все прекрасно понимаем, что выиграть по паре матчей, это, наверное, вот на данный момент потолок для этих ребят.
Еще интересно, сможет ли что-то вразумительное в этом году на турнире показать двукратный победитель Уимблдона британец Энди Маррей? Он вайлдкарт получил, или ему уже не вернуться на прежние кондиции?
Вообще нужно понять, для чего Энди Маррей сейчас играет. Но мне кажется, больше он, конечно, играет по фану. Конечно, физические кондиции, набитость, спортивные формы на данный момент, они не позволяют всерьез рассуждать о том, что Энди Маррей может составить конкуренцию главным фаворитам этого турнира. Я думаю, что все, на что способен Маррей, это выдать пару, ну, максимум тройку феерических матчей. Знаете, вот в первом круге попадет на какого-нибудь крепкого теннисиста, устроит с ним пятисетовый марафон, все добьются британцы в экстазе, наш сэр вновь в форме, вновь претендует здесь на победу. Второй круг также пройдет вот с почестями, да, а в третьем, ну, ну, человек, это тазобедренный сустав поменяли. Не может он уже конкурировать на таком уровне.
Дмитрий, а по поводу женской сетки, вот сложилось впечатление у меня, хотя я не так пристально слежу за теннисом, что в последние годы 3-4 турниры большого шлема выигрывают и доходят до последних стадий абсолютно разные теннисистки, и совсем это не зависит от рейтинга. Почему такая нестабильность в женском туре? И не пора ли, например, Серене Уильямс уже задумываться тоже об уходе, или она способна на шлемы еще?
Ну, задумываться, наверное, об уходе и пора, и уже не только сегодня, но и вчера. И думаю, что эти мысли, конечно, у нее уже бывали не раз, но если ее форма, в принципе, позволяет ей доходить до каких-то таких уже глубоких стадий на турнирах Большого Шлема, что мы видим, да, она же доходит там до каких-то там четвертьфиналов, а иногда и даже и дальше, то почему бы не преследовать свою мечту? У нее мечта все-таки побить рекорд, да, и стать единоличным обладателем рекорда по количеству титулов одиночных на турнирах Большого Шлема. Гонится она за этим рекордом. Сумеет ли догнать этот рекорд, это большой вопрос. Действительно, нет сейчас какого-то одного лидера или двух в теннисе в женском. Есть группа игроков молодых, которые показывают высокие результаты. Ну, понятно, о ком мы говорим. И Барти здесь, и Соболенко. Халеб, как всегда, может сыграть очень здорово, тем более она уже побеждала на Уимблдоне. Но, памятуя о том, что произошло на Ролан-Гаррос в женском, когда в финале Крейчикова и Павлюченкова играли, а в полуфинале, ну там тоже, там и Сакари была, и... Ну, в общем, это все напоминало турнир категории LTA 250, а не турнир категории Большого Шлема. Это к тому, что в женской части сетки, ну, абсолютно, наверное, нельзя предсказать победительницу. Ну, вот, кстати говоря, на Сирену я бы рассчитывал. Почему такая ситуация сложилась в женском теннисе? Так же, как и у мужчин, вы знаете, вот убери из мужского тура Федерера, Джоковича и Надали, и, в общем-то, и мы не видим каких-то вот супер-пупер-топов, коими были Федерер, Надаль и Джокович на протяжении там, последних 15 лет. Средний уровень такой. Но это говорит о том, что это время без каких-то супер-великих чемпионов. Что в мужском теннисе, ну, естественно, отодвигая большую тройку, что в женском.
Дмитрий, в конце короткий околотеннисный вопрос. Уимблдон, пожалуй, самый консервативный теннисный турнир на планете. Известно, что там играют все в белых цветах. Например, вот мы уже упомянули об уникальной системе посева, но с чем у вас, помимо тенниса, ассоциируется Уимблдон? Вот какие-то отличительные традиционные черты конкретно этого английского турнира?
Белые одежды, стиль такой, да, естественно, представитель королевской семьи на финальном матче, строгость некая в стиле, то есть если мы видим в Австралии или на US Open на трибунах болельщики там со стаканами пива, разукрашенные все, ну, громко поющие. Ну, у Уимблдон это более такие сдержанные эмоции. С другой стороны, Уимблдон всегда будет Уимблдоном, потому что он проводится пригород ближайший Лондона. Конечно, там чувствуется история. И вот, когда ты ступаешь на эти изумрудные площадки для истинного человека от тенниса, это прям вау.
Дмитрий, спасибо большое вам.
Спасибо.
Я напомню, что мы беседовали о турнире «Большого шлема» Уимблдон со спортивным комментатором, экспертом по теннису Дмитрием Калугиным.
Интервью на радио «Спутник».